Вы мне поверили? Про вампиров.
Валер, ты просто соскучился по маме с папой. Вампиров не существует. Но страх... Страх, он всегда реальный.
Всем привет! Это специальный подкаст Кинопоиска про сериал «Пищеблок», в котором мы обсуждаем, что происходит в каждой серии, и обсуждаем все загадки сериала. И сегодня мы поговорим про четвертый эпизод, где мы узнали, во-первых, много нового про вампиров, во-вторых, снова расстроились вместе с Валеркой, что чего-то ничего не получается, а в-третьих, много поговорим об отношениях двух пар, которые в центре этого сериала.
Меня зовут Даулет Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
Меня зовут Лиза Сурганова, и я главный редактор «Кинопоиска». И я на всякий случай напомню, что мы обсуждаем серии со всеми спойлерами, поэтому если вы еще не посмотрели, то лучше сначала посмотрите серию, а потом возвращайтесь к нам.
Если вдруг вы присоединились почему-то только на третьем эпизоде подкаста, то можете сначала послушать наши предыдущие выпуски, потому что в них мы делаем множество разных предположений, теорий, что же произойдет в будущем. И в этом эпизоде нам, наконец, дают ответы на некоторые вопросы, которые нас мучили. Лиза, вот у меня главное, что, мне кажется, было в этой серии, это расширение вселенной. Наконец мы увидели какой-то другой временной период, и как вампиры сосуществовали с советской властью, с НКВДшниками, потому что как раз флешбэк Серпа Ивановича, он про то, что вот дворяне пили кровь, как я и думал. Это не только советское как бы ноу-хау, это круговорот эксплуатации человека человеком. Ну, то есть и до революции как бы были те люди, которые пили кровь у простого народа, и после революции тоже остались такие же люди. То есть как бы мало что поменялось.
Мы узнали ключевой факт, что кровопийцы существуют не только в пионерлагере «Буревестник», что, очевидно, их много и за его пределами, и вообще непонятно, как с ними на самом деле борются и сражаются. Мы узнали, что их очень... сложно победить, что если просто фигачить их 5 минут мотыгой или серпом или молотом, то все равно тебе ничего не поможет, только если у тебя есть серебряная пуля, которую ты можешь засадить в этого вампира. И мы узнали, что во вселенной «Пищеблока» были специальные секретные, очевидно, отряды НКВД, которые боролись с вампирами и искали их по всей стране. И вот судя по как бы второй части рассказа Серпа Ивановича, если в первой это были дворяне, то во второй это были какие-то реально уголовники и такие деклассированные элементы уже.
Да, маргиналы. И, собственно, мы выяснили, что... Ну да, их сложно убить. Интересно, можно ли их убить какой-то другой символикой советской, типа красной звездой, или если долго бить вампира по голове бюстом Ленина, то, возможно, как раз от этого он перестанет быть вампиром. Еще я ставил на то, что Серп Иванович не вампир, и мне кажется, что в этой серии, если мы верим его рассказу, то, в общем, действительно хороший дядька оказывается, Сергей Шакуров.
Ну, вот тут хитро. Те, кто читали роман «Пищеблок», а я напоминаю, что сериал снят по роману Алексея Иванова одноименному, поймут на этой серии, что тут начинается расхождение. Такого разговора в романе не было. И с Серпом Ивановичем, на мой взгляд, все не так однозначно, поэтому давай все-таки подождем. У нас впереди еще 4 серии. Он парень явно непростой, да, знаешь, с такой судьбой прожить до 80-го года, пережив все годы советской власти, в общем, надо быть хитрым и сообразительным.
Это правда. Зато точно вампиром оказывается старший брат Валерки. Мы видим во флешбеке, как он пьет кровь у мамы. Вот, то есть он возвращается в час ночи, и мама ему говорит, что же ты приходишь так поздно, я же беспокоюсь. Он берет и пьет кровь.
Нет, он сначала говорит: мамочка, можно я тебя обниму? То есть на самом деле, мне кажется, в нем борются 2 чувства все-таки. Человеческое, ему нужна поддержка, любовь, тепло и забота, потому что он понимает, что он все больше отдаляется от людей. Но и вампирская жажда крови все равно им движет, но там странный момент, мы видим, что ему становится плохо. И вот интересно, ему становится плохо из-за чего? Из-за как бы угрызений совести или по какой-то еще причине?
Возможно, у вампиров есть какая-то внутренняя защита, если они не хотят быть вампирами. То есть там же было, что один вампир, Хлопов Лёва, смог разогнать свое сердце, чтобы оно было живым. И, возможно, здесь тоже такое как бы есть этическое отторжение собственной природы. И в этом смысле, конечно, очень здорово решены вампиры как такая метафора чего-то большего в этом сериале. То есть что-то внутри тебя, чему ты не можешь противиться, но что делает тебя другим человеком. неизбежно. И мне кажется, что как раз во всей истории кинематографа и литературы, искусства вампиры это всегда были образом чего-то другого. Ну, то есть изначально это какое-то колониальное мышление, что это какие-то страны европейцы, а дальше в 90-80-е они были как образ, допустим, других геев, и в фильме «Интервью с вампиром», мне кажется, это довольно наиболее явно показано, там, где Брэд Питт играет такого длинноволосого импозантного вампира, там, где Том Круз, Антонио Бандерас и так далее. И вся эта тема с кровью — это не только как другая ориентация, но и как аналог эпидемии СПИДа было. То есть что-то, что передается от одного к другому и что меняет людей, а ты как бы и не замечаешь, они уже другие.
Да, я еще хочу сказать, что вот в сцене с братом Валерки мы видим тревожный намек на его гибель, да, мы видим, он подходит к подъезду и наверху хлопает это окно, собственно, которое потом разобьется и которое станет причиной его трагической смерти. Так что тут такие уже заложенные знаки.
Мне кажется, что в сериале есть что-то, что очень привычно для иконографии вампиров. Ну, то есть вот эта вот сцена, где пытаются зайти в церковь заброшенную, и вампир не может в нее войти. Сразу вспоминается эта сцена из «Сонной лощины», когда всадник без головы тоже не мог войти в церковь, чтобы убить кого-то. И это в очередной раз нам говорит, что как религия — это круто, носите крестики, и православие вас спасет от всякой нечисти, если что. А второе — это что их убивает серебро. Действительно, это какая-то очень понятная и известная вещь, и я не знаю, с чем это связано, то есть почему как бы чеснок не работает, а серебро все-таки работает.
Ну, да, тут непонятно. Вроде как, с одной стороны, сначала отмели все популярные легенды и байки, да, о вампирах, с другой стороны, что-то все-таки работает. Ну, должна же быть какая-то надежда. Про церковь мне при этом кажется, что здорово, что теперь мы знаем, что есть хоть какое-то место, где Валерка или кто-то еще потенциально может спрятаться, хотя есть проблема в том, что, ну, вот если, например, это история с Беклей, то дружки-то его очевидно, не вампиры, и могут туда заходить, поэтому как бы от людей там не спрячешься, а вампиры, как мы видим, могут и людей подчинять как-то своей воле, не превращая их в кровопийц. Про серебряную пулю, мне кажется, главное упущение Валерки — это то, что он ее в итоге использует для, ну, как бы размена с Беклей, и типа, ну, единственное реально оружие, которое у него есть, вот, я бы в нее вцепилась и искала, из чего бы ее пустить, если что.
Из рогатки.
Да, а он благородно пытается защитить Анастасийку, ну, и очевидно, я думаю, что он пока не хочет, я думаю, что это тоже в какой-то момент мы подойдем к этой сцене, где он не хочет убивать все-таки вампиров, это его, ну, какие-то товарищи, если не друзья, и я думаю, что это будет непросто. Ну и, наконец, в этой серии вампиром становится Вероника. Тоже очень важный момент. Она уходит ночью купаться, снова плавает в неглиже. Ну, не под Space Oddity в этот раз, но очень красиво. И потом на пляже кто-то, мы пока не знаем кто, но кто-то к ней тоже подходит, как подходил к предыдущим ребятам.
Да, красный фонарь заливает все светом, и ее лицо в том числе, и она как бы не сильно испуганно выглядит, но все равно мне вот интересно, ну, то есть это же детектив получается, классический, кто может быть этим самым вампиром, который всех кусает. Да, да, все еще ставлю на Сашу Плоткина. Напомню, что я в первом эпизоде поставил 50 рублей. Все еще думаю, что это он.
Ну и мы видим, что все-таки процесс превращения в вампира происходит довольно стремительно, да, в очередной раз убеждаемся. На следующее утро она уже на родительском празднике, уже при полном параде, в галстуке, в блузке, наконец-то, ниже пупка, и со значком пионера.
Наконец-то, говорит наш внутренний центр, сколько можно уже вот всего это допускать и ходить с обнаженными ногами. У меня, на самом деле, вопрос по этому поводу. Очевидно же, что можно будет в итоге, наверное, вернуть вампиров к жизни обратно, чтобы они стали людьми. Потому что иначе это очень обидно. То есть у нас пускают в расход, по сути, делают классового врага из главной женской героини. И что же, это ее убивать надо будет в конце?
Да, но, видимо, тут тоже будет сложный этический выбор. Я думаю, это для того, чтобы повысить ставки для Горяна нашего.
Да, потому что у них в этой серии отношения как-то совсем не складываются.
Да, это такая типичная серия из сериала «Друзья», знаешь, от которого только что вышел «Реюнион». We were on a
break! Росс и Рэйчел, у них перерыв, вот, и она идет купаться.
И кто-то ее целует другой.
Угу.
На самом деле, меня они оба довольно сильно бесили в этой серии, потому что каждый из них наезжает на другого. И тут мы понимаем, что, в общем, каждый из них довольно эгоистично и инфантильно себя ведет. и не готов, ну, как-то всерьез бороться за это все, потому что что говорит Вероника? Сначала она Игорю говорит, что, значит, типа, что ты вообще испугался, и, ну, обвиняет его в легкомысленности, ты, типа, тут со мной, как бы, шашни мутишь, а потом сольешься, а он, ну, в ответ кидает ей довольно справедливый упрек, потому что, типа, почему ты не разберешься со своим женихом для начала, а он, очевидно, напуган после разговора с старшей вожаткой. А потом она в итоге еще Валерке признается, что на самом деле она-то с Игорем встречается для того, чтобы как бы доказать, что она не достанется жениху. То есть непонятно, есть ли у нее к нему искренние чувства или нет. Или это просто она его как бы использует в своих корыстных целях. Так что, что она на него наезжала, я тоже не поняла. Сама дура.
Ну и, собственно, в сериале есть эта фраза странная, когда ей Валерка, с которым они лежат в одной постели, то, что в пересказе выглядит как странный поворот во вселенной пионерского лагеря, там выглядит довольно невинно на самом деле, потому что они так как-то очень мило лежат, и там нет никакого напряжения, ну, такого неправильно. Вот. И Валерка спрашивает, вот чего Анастасийка его предала, она, почему она выступила против него, когда его прорабатывали. А Вероника говорит, что вот иногда девочки сами не знают, чего хотят, и совершают глупости.
Да, я на этой сцене, конечно, просто начала орать в голос, типа, что?
Как женщина, да. Лиза, как девочка. Бывает у тебя такое, что ты сама не знаешь, чего хочешь, и совершаешь глупости?
Ой, бывает, да. Ой, бывает.
Ну, это у всех бывает.
Но и у мальчиков, к сожалению, тоже такое бывает. Это так правда. Что нечего тут всякие сексистские отпускать комментарии. Это я героине говорю. Мне кажется, эта сцена абсолютно невинная, и мне, наоборот, понравилось. И это тоже, кстати, этого не было в романе, насколько я помню, что Вероника решила заступиться за Валерку, она его защищает от травли, и она оказывается сильнее Игоря, да, который как бы просто на него забивает и говорит, да ладно, он бредни несет, не заступается за него вот на этом ужасном общественном собрании. Ну и вообще ведет себя так, как будто ему на все примерно наплевать, кроме, собственно, своего романа. Дети его максимально не интересуют и вообще вожатство не интересует. И этим он, конечно, меня немножко расстроил. Но и тем, что он тогда быстро отказывается от Вероники и говорит ей, ну да, они нам жизнь сломают, значит, все, давай, пока.
Ну, слушай, все-таки сколько им лет-то? Примерно 18-19.
Но видишь, Вероника оказывается сильнее, тем не менее. И она не боится идти против системы, не боится, что она живет в комнате, между прочим, с самой противной, да, и дотошной вожатой, которая может на нее настучать в любой момент. Но вот, кстати, тут тоже интересная штука, что это Ирина Михайловна не такая уж и простая женщина-то, довольно лицемерная, которая днем, значит, всех учит жизни и советскому образу жизни, а ночью пускает к себе хахаля.
Ну, ты помнишь, как этот хахаль в первых сериях пел Высоцкого? Ну, слушай, разве можно устоять, вот когда кто-то так поет «Коней привередливых»? Это же это невозможно, тут просто душа сама
рвется. Еще один сексистский стереотип, спасибо, Даулет. То есть стоит парню взять в руки гитару, и все, как бы, все девчонки его, правильно я тебя поняла сейчас?
Нет, не знаю, я не играю на гитаре, возможно, это из-за этого у меня такое ощущение.
Может быть, надо научиться.
Надо научиться, на домбре.
Кстати, раз уж мы поговорили про одну пару, давай и другую обсудим. Да? В этой серии происходит охлаждение отношений не только между Игорем и Вероникой, но и между, собственно, Валеркой и Анастасийкой. Она ведет себя довольно странно. Опять же, вот на этом довольно мерзком общественном собрании она вдруг, хотя она может промолчать, ей совершенно как бы никто не заставляет ее говорить, она вдруг его сдает и говорит, что он ходит за территорию, хотя, ну, в общем, очевидно, он отчасти делает это ради нее, и она про это не может не знать. Как ты думаешь, почему она так поступила?
Там же перед этим была сцена, когда она ему говорит, слушай, ну вот я тебе нравлюсь, ну, позови меня гулять, чего ты какие-то странные вещи говоришь, типа вот уезжаем отсюда из лагеря.
Короче, хочет обычных женских радостей. Очередной стереотип.
Не знаю, ну, мне кажется, что просто как бы тут есть какая-то, ну, не обида, а что он, вообще говоря, ей ничего не объясняет, ей говорит, ты должна уехать, я должен уехать. И это вполне можно воспринять как то, что давай-ка закончим на том, что у нас сейчас есть, то есть на том, что я тебе подарил подарки, ты их приняла, и все. Слушай, возможно, она просто правильная. Ну, то есть, как бы, коллектив как бы осуждает, и она, вот девочка, которая поет «Куда уходит детство», сопрано, и говорит, что «А вот вместе со мной будете вот выпить, и все вот так вот и будет происходить».
А я тебе говорила еще в первом нашем выпуске подкаста, что она бесит меня. Но мне тоже кажется, что это на самом деле из-за того, что она как бы считает, что так надо, и, ну, и некоторым образом, конечно, хочет поставить Валерку на место, которая, очевидно, немножко утомила ее своими странными знаками внимания. Но давай поговорим про сам этот процесс над нашим героем. Это, конечно, довольно омерзительная штука. И то, что Серп Иванович его сдает, да, хотя, ну, понятно, что он совершил кражу, это как бы не классно во всех смыслах, мы это не поддерживаем, но очевидно, что он напуган, растерян, не знает, что делать, и никто из взрослых не готов его слушать или поддержать. И даже Серп Иванович, который как бы знает про вампиров и, очевидно, должен знать, хотя вот кстати вопрос, что они есть в пионерлагере, ничего с этим не делает и не предлагает Валерке даже защиту. Ну и в этот момент я чувствовала себя довольно ужасно, потому что мне кажется, что все такие общественные, значит, как бы собрания с целью отругать кого-то, раскритиковать и вынести ему, значит, общественное порицание, они довольно ужасны.
Ну это отвратительно действительно выглядит, и еще отвратительнее, что как бы к этому подключаются дети.
Их заставляют к этому подключиться, да, да? Это такое воспитание...
Воспитание коллективной
ответственности.
Да, то, что один за другого, а вот кто за него поручится, вот, и там Лёва так выходит. Хорошо, на этом разошлись, хотя как бы никакой психологической работы с ребенком к тому, чтобы он как-то, не знаю, не просто осознал свои ошибки, потому что все другие сказали ему, что это неправильно, а какой-то работы индивидуальной с личностью не происходит. И отвратительно в этой серии выглядит мир взрослых. Просто каждый из героев, ну, кроме Вероники, наверное, в какой-то момент показывается какими-то, ну, чудовищами. То есть включая эту вожатку в исполнении Ирины Пеговой, Тимофея Трибунцева, который такой, а, не-не-не, все нормально, вампиров, как бы, ну, он ко мне приходил, ничего не существует, все это мифы. И Игоря, который участвует в том, что вот эта вот ужасная сцена, когда Валерке после родительского дня, когда он хочет сбежать, вкалывает успокоительное. Ну, то есть до этого как бы у нас были какие-то элементы хоррора, элементы мистики, но вот здесь начался реальный фильм ужасов. Мне прям было неприятно и так мерзко внутри, когда они его там не зажимали, на столе держали, не давали как бы прокричать. Вот здесь подключился герой и понял, что никакие ужасы мистические не могут сравниться с тем, что могут люди друг с другом сотворить, вообще говоря.
Ну, собственно, это, мне кажется, мысль многих фильмов ужасов, в итоге к чему они и приходят, да, что человек человеку гораздо более страшный враг может быть, чем какой-нибудь монстр. Я согласна, тут абсолютно такой вайб «Пролетая на гнездом кукушки», и в этой Пеговой чудится, собственно, сестра Рэйчет, которая тоже знает, как правильно, и при этом, в общем, лицемерка. Но для того, чтобы все было правильно и чтобы все подчинялось системе, может и карательную психиатрию применить. И, конечно, душераздирающий момент с родителями Валерки. Собственно, главные взрослые, на которых он, по идее, мог бы опереться, главная его надежда, да, потому что, как мы и говорили, все от него отвернулись, кроме Вероники, никто не готов помочь, и даже мама и папа не понимают его, не слышат, не хотят вникать, и это самое грустное, что может быть, когда родители, ну, как бы, тоже вот рассказы ребенка и то, что ему плохо здесь, списывают на какие-то бредни и говорят, ну, типа, нам надо всем быть сильными, ты потерпи, а вот мы поедем отдыхать, ну, а ты тут сиди в своих сопках.
Если мы рассматриваем эту историю как роман взросления, роман воспитания этого главного героя Валерки, то тут, ну, любая история такая, она архетипичная, раскладывается на историю инициации, на то, как человек переходит из детского состояния в состояние взрослого человека. И в этом смысле как раз понятно, почему весь мир должен быть против него, включая родителей, потому что важная часть взросления — это сепарация от родителей, понимание того, что они не всесильны, того, что они слабы, человечны, того, что они могут ошибаться. И здесь, конечно, очень круто показана вот эта вот эволюция главного героя. То есть в конце серии он, конечно, полностью раздавлен и как будто бы проиграл, но сам по себе путь, он абсолютно какой-то логичный, хотя его безумно жалко, но что поделать? Интересно, что как раз здесь то, что вот вначале говорил про вампиров как каких-то других, здесь наоборот. Другими оказываются люди. Ну, то есть вампиры — это некоторая норма. Люди, которые подчиняются правилам, которые слушают коллектив, которые вместе ходят строем, оказываются нормой, и они оказываются вампирами. А те, кто на самом деле люди, в них есть что-то человеческое, они оказываются, ну, сошедшими с ума, как будто бы в этом безумном мире.
Да, на этой философской ноте я предлагаю завершить обсуждение этой серии. В следующей нас тоже ждет много чего интересного. Во-первых, у Валерки с Анастасийкой, видимо, все-таки будет первый поцелуй. Ура-ура. Во-вторых, там есть гениальная совершенно задумка с тем, чтобы вот святую воду, то еще одно оружие против вампиров, которое обнаружил Валерка, попробовать пустить по кранам. Не знаю, как они это сделают, но интересно посмотреть, что из этого получится. И пол лагеря будет бегать с ожогами, тоже довольно невеселая история.
Идеальная сцена. Ну, мне кажется, это как раз очень классная придумка, и очень здорово, если ее воплотят. Мне еще интересно, что из других лагерных важных событий пионерских произойдет в следующих сериях, потому что уже был родительский день, с которой у нас все воспоминания тоже есть, был этот концерт. Там говорили про прощальный костер.
Был день Нептуна.
Да, был день Нептуна. Вопрос единственный, где дискотеки? То есть вот мои детские воспоминания про пионерлагерь, что дискотека — это важнейшее событие дня, вечером, либо же там есть возможность потанцевать брейк-данс, ну, на том уровне, на котором ты в 9 лет можешь танцевать. Здесь должен быть кавер песни фристайла казахского исполнителя на Домбре.
Напоминаю, что это 80-й год,
да, ну, да. 80-х, конечно, это не было. Ну, и дискотека — это какое-то такое социальное событие. Видимо, просто в советское время их не было. Я не застал, но...
Да нет, там в тизере видна дискотека следующей серии.
Отлично. Мне кажется, все сложности как бы Валерки и Анастасийки, они из-за того, что у них не было дискотеки. А только бы они потанцевали друг с другом.
Нужен медляк.
Да, медляк. Медляк все спасет всегда.
Меня зовут Лиза Сурганова.
Меня зовут Дауля Джинайдаров.
А в записи этого подкаста нам помогали продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Ильдар Фаттахов.
До встречи в следующем выпуске. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple Podcast, Castbox, Google Podcast и везде, где вам удобно. Ставьте лайки, сердечки, пишите отзывы и пишите нам на почту podcast@kinopoisk.ru ваши впечатления о сериале, ваши теории, что произойдет дальше.
Ну и пишите ваши вопросы.
На этом мы с вами прощаемся. Пока.
Пока.
Пейте святую воду.